Издательство «Эксмо». Стивен Гандри. Парадокс долголетия. Как оставаться молодым до глубокой старости? Невероятные факты о причинах старения и неожиданные способы их преодолеть. В этой книге содержатся советы и информация, связанные со здоровьем. Они должны использоваться в качестве дополнения, а не замены рекомендациям вашего врача. Если вы имеете или подозреваете у себя проблемы со здоровьем, рекомендуем вам обратиться к лечащему врачу, прежде чем использовать какие-либо медицинские программы или методы лечения. Были предприняты все усилия, чтобы гарантировать точность информации, содержащейся в аудиокниге, на момент ее издания. Однако организм каждого человека уникален, а потому издатель и автор просят вас следовать любым методам и рекомендациям только после консультации со специалистом. Посвящается Эдит Морри, известной под именем Мишель во всех моих книгах. 5 мая 1912, 15 апреля 2018. Спасибо тебе за то, что показала мне и моим читателям, как умереть молодой в преклонном возрасте. Ты продолжаешь вдохновлять меня день за днем. Введение. Это проверка. Пока я работал над этой книгой, Эдит Морри, которую во всех своих предыдущих публикациях я называл Мишель, тихо и безмятежно окончила свои земные дни за 2 недели до своего 106-летия. Я познакомился с Эдит вскоре после того, как перевел свою практику из университета Лома Линда в Палм-Спрингс в штате Калифорния. Когда она впервые вошла в мой кабинет, я увидел стройную, высокую, подтянутую, красивую женщину с роскошными волосами, разодетую в пух и прах. На первый взгляд, мне показалось, что ей около 65 лет. Но после того, как я заглянул в карточку, у меня затряслись руки. Никакие не 65, не 75 и даже не 85. Ей было уже за 90. Женщина уверенно носила 9-сантиметровые каблуки, я не шучу, и выглядела неправдоподобно молодо, хотя ее документы упрямо говорили о том, что на самом деле ей уже очень много лет. Лома Линда — это одна из знаменитых голубых зон, в которой люди остаются здоровыми до глубокой старости. Пока я там работал, мне довелось повстречать множество здоровых столетних пациентов. Тем не менее, встреча с Эдит меня совершенно поразила. Она была живым воплощением парадокса. Хронологическая старость, облеченная в невероятно молодую и энергичную физическую форму. Эдит сказала мне, что недавно приходила на одну из моих лекций, и что я напомнил ей другого специалиста, который говорил о проблеме правильного питания более 70 лет назад, когда ей было всего 20 лет. Этим специалистом был Гейлард Хаузер. Она старалась придерживаться его рекомендаций с тех самых пор и до сего дня. Она купила и прочла все его книги, перешла на предложенную им диету и не отступала от выбранного направления, даже когда ее мужья, она похоронила 2 мужей, один из них был врачом, называли ее сумасшедшей. Следуя всю жизнь рекомендациям доктора Хаузера, она оставалась в отличной физической форме. Я не мог поверить, что судьба наградила меня знакомством с такой удивительной женщиной. Я засыпал ее вопросами, надеясь узнать больше о методе доктора Хаузера и о том, как ей удается поддерживать здоровье и жизнерадостность в течение многих лет. Хотя я стал ее лечащим врачом и оставался им до последнего часа, я могу с уверенностью сказать, что она меня научила большему, чем смог ее научить я. Она показала мне, что парадокс долголетия, каким я его видел, то есть способность умереть молодым в преклонном возрасте, на самом деле был объективной реальностью, в которой каждый из нас может жить. Со временем, получая все больше подробностей о диете Эдит, а также о методе Хаузера, я занялся изучением проблем долголетия и обнаружил еще один парадокс, который контролирует старение. Нечеловеческие древние гены обладают властью над нашим возрастом, и они способны давать нам молодость. Как же это возможно? Пристегните ремни, наше приключение начинается прямо сейчас. В книге «Парадокс растений» я просил своих читателей сесть в воображаемую машину времени и совершить путешествие на 450 миллионов лет назад, во времена, когда на Земле существовали лишь растения. Они господствовали на нашей планете около 90 миллионов лет, пока не появились первые насекомые, которые принялись их поедать. Для растений настали сложные времена, но они решили не сдаваться без боя. Растения — удивительные живые существа, способные превращать солнечный свет в материю. Этому искусству мы с вами пока еще не обучены. Они не позволили таким мелочам, как появление миллионов крохотных хищников, встать у них на пути к процветанию и размножению. Они развили различные защитные механизмы, чтобы обезопасить себя и свое будущее. К ним относятся химические соединения, которые отравляют, парализуют или захватывают хищников и других живых существ, приносящих растениям болезни и лишающих их благополучия. В книге «Парадокс растений» я писал, что проблемы со здоровьем, с которыми сталкивается современный человек, являются результатом необдуманного потребления этих самых защитных химических соединений. Ничего страшного, если вы еще не читали «Парадокс растений». Для того, чтобы усвоить материал из этой книги, вам не обязательно сначала обращаться к предыдущей. Теперь я прошу вас снова сесть в машину времени вместе со мной и отправиться еще дальше в прошлое, во времена, предшествовавшие появлению растений, примерно на 3 миллиарда лет назад. Мы окажемся в открытом бескрайнем космосе в окружении бактерий и других одноклеточных организмов, которые способны расти и делиться без кислорода. На самом деле, хоть в это и сложно поверить, кислород смертельно опасен для этих одноклеточных малышей. Немного забегая вперед, скажу, что они прекрасно чувствуют себя в ядовитой для человека сероводородной среде. Но вот с атмосферой начинают происходить изменения. В ней повышается уровень кислорода. Наши бактерии, однако, привыкли к анаэробной, бескислородной среде. Неожиданно окружающий мир становится опасным, потому что кислород может привести их к гибели. Как и любые другие живые существа, бактерии-прокариоты, за которыми мы сейчас наблюдаем, повинуются биологическому императиву и стремятся выжить и передать свою ДНК потомкам. С этой целью они разработали хитроумный план, с помощью которого смогли защитить себя от смертельно опасной окружающей среды. Они проникли внутрь других одноклеточных организмов и заключили с ними сделку, которая навсегда изменила курс течения жизни на Земле. За пищу и кров бактерии предложили своим хозяевам дополнительную энергию, которую те могли использовать для осуществления функций и выживания. В результате этого соглашения возникли клетки более высокого порядка – эукариоты, из которых состоят тела водорослей, грибов, растений и животных, в том числе и наши тела. Теперь давайте вернемся к машине времени и улетим вперед, в 21 век. Что если я скажу, что те самые подселенные бактерии до сих пор живут в наших клетках? Как говорится, правда иногда диковиннее вымысла. Поглощенные хозяевами бактерии носят название митохондрии. Их работа заключается в преобразовании кислорода, который попадает в тело при дыхании, и калорий, которые попадают в организм с пищей, в энергию, необходимую для всех клеток тела. Но не все типы бактерий смогли вступить в такие отношения с одноклеточными хозяевами миллиарды лет назад. Что же случилось с теми, кто не смог договориться? В то время как бактерии в клетках создавали энергию и помогали им развиваться в существа с более сложной структурой, уровень кислорода в атмосфере продолжал повышаться. Оставшиеся снаружи бактерии нашли спасение от смертельного кислорода в толстой кишке животных, где обстановка напоминала им родное анаэробное пространство, в котором они прежде счастливо жили на протяжении миллиардов лет. Будет ли находиться за гранью мое предположение о том, что в действительности бактерии создали животных, в том числе человека, для того, чтобы уберечь себя от воздействия кислорода и продолжать жить на планете Земля?